Добрый день, ребята, это Будам, а со мной вместе находятся Леник и Даник. Мы сейчас через пару минуточек представимся, каждый представит себя. И, в принципе, я хочу вас предупредить, что мы не готовились, не репетировали. Конечно, темки вы накидали, ну и правильно сделали. Вот мы прямо по списку и пойдем, будем читать. Мы все видим эти темы, никто не знает, ну, вернее, может быть, у каждого есть, конечно, мнение, о чем вообще речь, но... Никаких репетиций не было, никаких договоров не было. Я буквально скажу два слова в начале, а потом каждый представит себя. Первое, во-первых, ну, как вы уже понимаете, мы живем в разных странах. И благодаря тому, что космические корабли браздят просторы и Skype нас связывает очень легко и непринужденно, мы себе даже можем позволить такую вещь. А кроме того, нам даже позволили бродкастироваться, что тоже, конечно, очень-очень славненько. Что... Это будет за подкаст. Подкаст этот будет малотехнический, я бы так сказал. То есть, хоть мы все тут и айтишники, все втроем, по крайней мере, но делать еще один подкаст, который будет обсуждать, какую версию, какая компания выпустила, то есть нет никакого желания ни у меня, ни у Даника, ни у Леника. Мы уже давно выше этого. Нам уже как бы все равно. Потому что настоящему программисту все равно, какая версия, какая компания, какой язык, потому что if statement существует где угодно. Правила какие? Особых правил нет. Будем говорить все, кто что думает. Дальше. Я бы хотел, чтобы мы периодически переходили, ну, может, не периодически, но хотя бы одну тему я бы хотел, чтобы мы обсудили на английском языке. То есть каждый из нас говорит по-английски, а если кто не понимает, дядьку извиняет, и это не наша проблема. Мы тут вещаем из Бермудского треугольника, а здесь английский язык довольно популярный. Что еще? Последнее. Значит, сейчас мы начнем представление ведущих, потому как еще не все знают, кто мы есть и что у нас как бы за спиной. Поэтому я хочу каждого попросить из наших ведущих, и Даника, и Леника, ответить буквально вот на следующие вопросы. Первый вопрос. Как я оказался в той стране, где я нахожусь? Второй вопрос. Как я зарабатываю на жизнь? Ну, то есть, допустим, работаю там-то, там-то. Можно не называть компанию, но, в принципе, чем занимаюсь по жизни, чем занимался раньше? Ну и все, наверное. Ну, если у вас есть какие-то комментарии, которые вы хотите сказать, просто чего вы хотели бы от этого нового такого радио «Бермудский треугольник», пожалуйста, выскажитесь. Итак, вперед. Даник, пошел.
Меня зовут Даник. И я, как я оказался в Германии, я приехал сюда учиться в 98-м году. И закончил университет по факультету информатики и нашел работу сразу же. И, в общем, я остался. А приехал я из Литвы. Я работаю в компании, которая занимается разработкой софта для медицинских учреждений и страховых компаний, медицинских страховых компаний. Я занимаюсь в этой компании руководством, разработкой софта.
Когда ты последний раз писал if statement?
Сегодня.
Ну, так что это за такие начальники, я не понял, которые до сих пор программируют?
Зато я могу писать, а могу не писать if statement.
Ну, ладно, хорошо. Так, а что пришел?
Мы решили, значит, это самое вместе с Будамом и Леником запустить самый крутой подкаст на iPod.
Это правильно. Очень такое правильное отношение к жизни. Леник, вперед.
Всем привет. Меня зовут Леонид или Леник. Я живу в Лондоне. Работаю я как pre-sales consultant. Для тех, кто не знает, это предпродажная подготовка, то есть когда клиенты, я работаю для большой корпорации, когда клиенты решают купить какой-то софт, у них возникают неизбежно какие-то технические вопросы, будет ли работать с их структурой и так далее, и так далее. И тогда они вызывают меня, и я их успокаиваю или не успокаиваю, и тогда они уже решают, покупать ли софт или нет. До этого, приехал я в Англию 12,5 лет назад, в 97 году, приехал я учиться. Но учиться у меня получилось не сразу, поскольку платить я должен был как иностранец, и для тех, кто не знает, это сумасшедшие деньги, таких у меня денег не было. Так что пришлось пару лет поработать всякими непотребными этими работами в непотребных местах. Вот. После этого я закончил мою докторскую диссертацию по IT в Лондонском университете, работал для British Telecommunications 2.5 года. Потом я работал в Сити для Reuters, или Reuters у нас почему-то называется в России так, пару лет. Работал я над Credit Derivatives. И уже после Reuters я стал работать для Hewlett-Packard, скажем так. Вот и все.
Ну, еще вы не сказали, ребята, вы оба играете на гармошках. И, в принципе, я никогда вас не видел. Надеюсь, мы когда-нибудь увидимся все-таки. Но расскажите буквально 2 слова про гармошки и как гармошка вас связала. Как вы познакомились?
Давай, Леник, я начну.
Давай.
Мы, как я помню, примерно в одно время начали играть, да? Где-то в году 2002-2003,
да.
Вот так вот, да? И мы познакомились на форуме, когда мы там крепко сцепились по какой-то теме, а потом полезли в скайп выяснять отношения. И подружились.
Понятно.
Ну, слушай,
выяснилось, что делить нечего.
Играйте сюда. Раз зашла речь про губные гармошки, давай. Кто хочет?
Ну, давай, Лень, по очереди.
Кто первый? Выступает кто?
Леник.
Выступает Леник. Вперед. Так, зашел-то. Спасибо, Леник, спасибо большое. Леник, он когда играет, он научится снимать, что ли, не слышит меня?
Нет, слышит.
А, но он просто не может остановиться, я понимаю.
Я же должен доиграть, еле догнал.
И яблочко песню сыграл до конца.
Да.
Даник, давай, давай, только ты уже себя веди поприличнее. Молодец. Коротко и ясно.
Я быстренько.
Спасибо, ребята. Это был Леник, это был Даник. И теперь я себя представлю быстренько. Будам, если кто еще не знает, это я. Приехал в Америчку в 92-м году. В январе, 24 января 92 года. Приехал в гости с небольшим чемоданчиком, в котором лежал толстый словарь Вебстера. Лежала ужасная книжка по C++, зеленая переводная русская. И передачи еще там были, там одному знакомому. Шапка такая была, ушанка. $200 было. Меня, правда, встретили и все такое. После этого, то есть я приехал в гости, потом я нашел работу. Работу нашел спонсорство. Это так называемая виза H1B. То есть мне дала компания визу рабочую. Я отработал там. Отработал 8 месяцев, потом перешел в другую компанию. Потом в 95-м получил грин-карту. А потом, соответственно, получил гражданство американское. Все эти годы работаю программистом. Программистом работал всю жизнь. И специальность у меня прикладная математика. Сегодня, последние 3.5 года, наверное, у нас небольшая компания, где я есть партнером этой компании. Компания состоит из 2 частей. Одна часть – восточное побережье Соединенных Штатов Америки, а вторая часть – это страны бывшего СНГ. Большая часть ребят у нас работает или в Белоруссии, или на Украине. Вот такая сложилась ситуация. Ну и все, делал разные вещи, руководил, программировал и так далее. А сейчас еще и подкастил. Поэтому мы сейчас прямо по списку и пойдем. Но
да, хорошо.
Прежде чем это сказать, что я хотел бы, чтобы получилось в нашем подкасте. Во-первых, у нас все вживую. Все договора, которые мы будем делать между собой, будут идти вживую, в открытом эфире, ничего никто не вырезает. Но плюсом, чего я ожидаю от этого подкаста, я ведь мог и сам бы тут сидеть или делать. Но всегда, мне кажется, полезно послушать чье-то мнение. Вот я вот, допустим, выдам какую-нибудь фразу там, по какому-нибудь вопросу, а тут такая ситуация, что у меня уже есть 2 оппонента. Каждый из них живет в другой стране. Что важно, каждый из них живет в развитой стране, занимается тем же, что и я, и может иметь совершенно другое мнение на то, что я сказал. И, ну и, соответственно, я тоже самое. Поэтому я думаю, мы будем как-то друг друга останавливать. Если кого-то будет начнет вдруг, знаете, как берлагу понесло, то 2 других ему скажут: ты че, парень?
Заломают руки.
Да. Поэтому в таком вот споре может и родиться кое-какая истина. А вообще-то никакая не истина. Мы просто будем говорить свои.
Ну, что-нибудь родится, наверное.
Да. что-нибудь родится. Мне уже как бы ничего особо и не надо, у меня уже есть парочка. Ну а вот Даник.
И у меня тоже.
Ладно, ты отстрелялся уже, что ли? А вообще,
что, у меня
вообще
двое детей,
вы не зарекайте. Вы знаете, я вот смотрю сейчас в России, в частности, среди таких популярных людей, принято лет, допустим, в 60, брать себе девочку молодую и опять начинать воспроизводиться.
Ну да, почему нет?
Так что, Леник, мы не зарекаемся, хотя и не планируем, да?
Ну, понятно, конечно.
Нет, ты хотел бы, но... что?
Есть другой. Хотел бы воспроизвестись еще
пару. Но тебе не дают.
Насколько это реально?
Мне не дают. А налево не пытался сходить?
И... Но это не для прямого эфира.
Тогда прекратили эти глупости. У нас же серьезный подкаст для программистов. И смысл в чем? Мне очень интересно знать мнение программистов, которые уехали в свое время из России и живут не в России. Потому что здесь очень многое не так. Очень многое не так, и хватит уже делать ля-ля. Так, пункт номер ноль у нас закончен, я считаю, да? Вы, кстати, обратили внимание, как я тонко и элегантно начал нумерацию с нуля. Как вы думаете, почему?
Потому что не начал.
Потому что первый элемент в аррее.
Правильно.
Значит, нумеруется как ноль.
Молодцы, это был такой первый тест. Zero-based array, да, с нуля начинается. Так, номер один. Кого нанимать на работу? Тех, кто ищет интересную работу, или тех, кого в основном интересуют деньги? Кто хочет начать?
Вот я отвечу на этот вопрос. Я, кстати, только что вчера буквально говорил на эту тему с моим начальником. Опять же, на этот вопрос однозначно ответить нельзя, я считаю. Все зависит от работы. То есть, если человек идет работать в исследовательское учреждение, конечно, интерес его к работе играет большую роль, правда? Если он идет работать и делать то, что он никогда не делал, и у него нет никаких публикаций на эту тему, ничего такого, то, конечно, интерес это важен здесь. С другой стороны, человек, который идет работать как консультант или как программист, конечно, деньги играют важную роль здесь. И поэтому у нас почему-то это считается плохим тоном, что человек в интервью и говорит, что я хочу поменять работу из-за того, что вы больше платите.
Ты имеешь в виду в Англии вообще?
Я в этом... В Англии почему-то, я не знаю, это просто no-no, да, то есть нельзя это говорить ни в коем случае.
Без проблем.
Да. Ну, вот такая специфика. То есть это абсолютно нельзя. Такие вещи сказать.
Ну, а что надо принести что-нибудь? Ну, давай я тебя спрашиваю. Леник, почему вы хотите к нам устроиться на работу? Как хочешь.
По-английски ответили, по-русски? Хорошо, я тебе скажу тогда, что у нас в компании произошли изменения, и мой фокус, он как бы смещается с from the area where I'm specializing to different domain. Я не знаю, как сказать. Да, ну, скажем так, ты меня спросил, я тебе отвечаю. Скажем, мы говорим про SOA,
Service Oriented Architecture. My interest in life and in career are changing, and that's why I'm not interested in multiplying my matrices anymore, right?
Нет, это не то, что я сказал. Я сказал, что в компании произошли изменения, и из-за этого сейчас я должен заниматься не только чем я занимался до этого, SOA, да, а заниматься другими вещами, и я не хочу распыляться.
Знаете, есть правильно, поэтому я пришел в реорг, реорганизация произошла. Тогда я уже вам скажу, кстати, раз уж зашла такая тема, я когда-то работал короткое время, в 2002 году рынок был очень плохой у нас, и мне пришлось найти и пойти работать служащим. То есть я работал до этого сам на себя, а потом, ну, не было работы нужно, я пошел в одно место работать. И это был большой очень банк. И в этом банке я работал полтора года, и я оттуда ушел. Ушел я вот по какой причине. Какой-то большой начальник пошел куда-то на какое-то заседание, и где там выступили перед ними и рассказали одну теорию. В общем, я потом слышал, что эта теория действительно имела место быть, что, в принципе, оптимальный вариант – это когда у каждого начальника ровно 8 подчиненных. Ну и вот он вернулся к нам в банк. И знаете, когда начальник на очень высоком уровне начинает делать так, чтобы у него было 8 подчиненных ровно, то внизу вся эта пирамида начинает тасоваться. И, в общем, сделали большой реорг, и никого не спрашивали, начали нас менять местами. Ну вот из-за этого я ушел. Поэтому, в принципе, можно сказать, что да, была причина, у нас был реорг, и поэтому я вот ищу другую.
Да, потом, конечно, интерес к работе должен быть, да, я продолжу очень быстренько. Интерес к работе должен быть, конечно, без этого нельзя. Но, с другой стороны, интерес, вещь такая, как называется, volatile, да, то есть он сегодня есть, а завтра он пропал. То есть, когда я буду набирать людей на работу в следующий раз, я не буду только основывать свое решение на том, что есть ли у человека интерес или нет. То есть, понимаешь, он, интерес может
Правильно,
пропасть очень быстро.
Понимаете, я хочу вам сказать, я в своем подкасте уже на это отвечал, я немножко, может быть, повторюсь, но я хочу все-таки высказать то, что я тогда сказал. Во-первых, если ко мне человек говорит, приходит с горящими глазами и говорит, что вот то, что вы делаете, очень интересно, я балдею, мол, от этого, то я почему побаиваюсь? Потому что у меня, может быть, завтра работа поменяется, я ему буду давать другую работу, которая ему уже будет неинтересна. А вот такие люди с горящими глазами, он потеряет интерес, глаза потухнут, и он пойдет в другое место, понимаешь? Или, как ты сказал,
согласен,
у него могут поменяться интересы, и он уже все, он уже остынет к этому делу, к этой игрушке, и сам уйдет. Вот это, как бы, знаете, такое немножко щекотливое место.
Можно
Пожалуйста.
Я встряну?
Да, давай.
Значит, насчет того, что no-go в Англии говорит, что тебе нужно много денег, да? Или больше денег. В Германии то же самое, абсолютное no-go. Это просто нельзя говорить, иначе тебя примут за идиота. На уровне разработчиков, я не знаю, что там происходит в более высоких эшелонах, могу себе представить, что там другие вещи происходят. Ты можешь прийти как какой-нибудь суперкрутой менеджер и сказать, что я у вас могу заработать больше, и поэтому я буду работать на вас. Могу себе представить такое. У нас просто нельзя этого говорить. То есть подразумевается, что ты как минимум хочешь заработать немного больше. Что, кстати, не всегда так. Иногда получается, человек приходит на новую работу и получает ровно столько же, как минимум первое время. Для Германии это нормальное явление. Очень важно, как бы я проводил немало интервью, я занимаюсь у нас набором технических людей. Очень важно, чтобы человек объяснил, почему работа ему интересна. Да? То есть, чтобы он как бы... Всем понятно, что он, скорее всего, хочет заработать больше денег. Это само собой разумеется. Но это просто хороший тон, чтобы он мог как бы показать, что его это интересует. Да? То есть, не какие-то там супер горячие глаза, но чтобы был какой-то здоровый интерес, и чтобы это можно было как-то проверить, почувствовать. Ну, то есть, это как бы важно... Базовый такой
Правильно.
Нормальный,
я
здоровый
согласен.
Интерес.
Надо, в принципе, да. Мы еще что советуем здесь людям, которых мы готовим, скажем, к поступлению, вернее, к прохождению интервью, что нужно обязательно посмотреть на эту компанию, куда ты идешь. Очень часто люди рассылают массово свои резюме, и чтобы не оказалась ситуация, что ты пришел в компанию, допустим, какую-нибудь там XYZ, а ты даже не знаешь, о чем вообще эта компания.
Слушай, это будет в другой теме, в следующей буквально будет на эту тему.
Да.
Так что, да.
Нет, у нас, я просто сейчас, давай закончим быстренько, я скажу. Обычный работодатель смотрит на то, как человек планирует свою карьеру. То есть зачастую люди меняют работу, когда они уже ничего не смогут подчерпнуть как бы на предыдущей работе. Они уже все знают. Mm-hmm. 6 месяцев прошло, они ничего не выучили. Они хотят найти другую работу, чтобы свои навыки восполнить. Mm-hmm. Это абсолютно нормально. Это самый лучший ответ на этот вопрос.
Можно я еще один пунктик упомяну?
Давай.
Пока вот ты сейчас закончишь mm-hmm. еще. Насчет, вот Будам говорил насчет денег, да, что как бы что это очень важно, интерес проходящий, вещь, деньги нет. Это очень важно. То есть очень страшная ошибка на интервью сказать, что деньги меня не интересуют, например. Это очень опасно, потому что если тебя не интересуют деньги, как я буду тебя мотивировать? Чем я буду тебя держать? Как только тебе станет скучно, ты уйдешь. Надо драться за зарплату, и надо показать, что деньги тебя тоже интересуют. Это надо делать очень аккуратно, достойно, но это тоже очень важно, чтобы человек был стимулируемый.
Ну, в общем, у вас все немножко посложнее.
Да,
то есть
понятно.
Надо как бы лавировать по очень тонкому льду.
Именно.
Хотя это мне непонятно, честно говоря. Мне непонятно, потому что люди продают свои навыки. То есть они вкладывают какие-то деньги, чтобы эти навыки получить, а потом они всю жизнь остальную, значит, эти навыки продают. Для меня это кажется естественным.
Да, но видишь,
Леник,
ты говорил вначале одну правильную фразу, как мне так показалось, что в зависимости от того, в какой сфере ты находишься. Если ты находишься в научной сфере, это одна логика. Вот ты мне расскажи, ты когда свою диссертацию делал, ты где работал? Как ты работал? За интерес?
Я работал... нет, это был... Диссертацию я вообще не хотел писать. Меня ее туда затолкали силы. Но это совсем другой разговор, я не хочу об этом сейчас распыляться. Я работал в университете, как младший научный сотрудник.
Еще в России?
А диссертацию я писал... Нет, здесь уже. Я закончил мастера сначала. Вот. Мастера я закончил... Нет, здесь. Я, ну и в России, и потом здесь. Вот, я закончил мастер здесь, я закончил с очень хорошими оценками. И за это университет меня оставил, предложил работу как младшего научного сотрудника после окончания. Вот. И из-за того, что я стал работать, они ко мне подошли и сказали: слушай, ты работаешь как младший научный сотрудник, а докторскую у тебя нет. Ну-ка давай, ты либо начинай ее писать, либо давай сваливай. И я начал ее писать на вечернем отделении. Вот. Да, ну вот так и получилось. То есть я занимался тем, что мне нравится, как младший научный сотрудник, и писал по этому поводу диссертацию.
Понятно. Ну так как...
Слушай, Будам, говорят, что ты очень тихо говоришь.
Я не знаю, вы меня слышите нормально?
Кто?
Да.
Ну ладно, тогда, значит, по крайней мере, запись будет нормальная. Я не знаю, может быть, это у кого-то. Mm-hmm. Послушайте, ну так какое мы сделаем резюме? Резюме мы сделаем какое? Что? Вы должны, наверное, свою географическую местность изучить. И если я вам скажу, говорите, что деньги интересуют, то, наверное, это будет просто глупо. Находясь в России, может быть... Sorry. Может быть, другие законы, и мои советы как бы не очень полезны. Значит, что мы поняли? В Америке можно об этом говорить, хотя тоже, конечно, направо и налево никто не кричит: дай мне денег. В Европе не очень как бы это хорошо. Ну, а в России я уже не знаю. То есть мы рассказали про то, как у нас. То есть надо как бы лавировать, показать немножко интереса, и немножко показать, что все-таки мотивация у меня тоже есть. Деньги, да, нужны. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. Ну как?
Точно.
Как я пою? Лучше, точно, чем Абба.
Класс.
Кто-то.
Намного.
Зашибись.
Абба вообще там.
А ну кто может сыграть эту
песню? Тихо,
так, Даник, а ну-ка давай быстренько. На гармошечке мани-мани.
Че ты его путал на спол?
Слушай, я не знаю.
Так, прекрати.
Не, не буду даже париться.
Ну вот, взял и позорился.
Мы выучим.
Так, хорошо. Тема номер один. Песню под названием «Money, Money» исполняет Даник на губной гармошке. Это первая тема следующего подкаста. Так что за тобой должен. Как здесь говорят,
да.
You owe me one.
Yes.
Так, поехали дальше. Пунктик номер два. Как первый раз найти работу в западных странах, чтобы не словить Catch-22? Catch-22 – это как по-русски, есть эквивалент его или нет?
25.
Замкнутый круг. Замкнутый круг.
Да, замкнутый круг.
То есть, по сути его вот какая. Да. То есть, вы меня не берете на работу, потому что у меня нет опыта работы. А с другой стороны, как же я получу опыт работы, если меня никто не берет на работу? Вот это и есть ситуация. Да. Catch.
А 22, потому что 22 года заканчивается.
Именно. Да. Итак, давайте опять вам слово, ребята. Кто хочет первый?
Ну, я на него попал. Я не знаю, вы на него попали, ребят? Леня, как я понял, нет, потому что он остался в университете.
Я не попал, у меня вообще была другая история. Ну, ты о себе расскажи.
Ты не попал, я попал на него, да.
Говори.
То есть, очень кратко. Я закончил университет, я не умел толком программировать. Мне срочно нужны были деньги. То есть, мне нужна была не только работа, но и деньги, причем быстро и много.
Я помню.
У меня не было квартиры. Мне негде было жить, в общем, было весело. Меня выкинули из общаги. У меня не было вариантов, то есть у меня был только один вариант — найти работу, как бы, за которую платят деньги. Я не мог там пойти на какую-нибудь практику или что-нибудь еще, то есть у меня просто был один вариант. Поэтому я забабахал себе очень, скажем так, завышенное CV, или как это называется, CV, да?
CV, резюме.
Резюме, да. И, короче говоря, начал бомбить фирмы, и в конце концов я добомбился и нашел работу, как бы нашел себе проект, в котором я был единоличным разработчиком, руководителем, то есть полностью на одного человека проект по разработке, скажу сразу, e-commerce, то есть такого веб-шопа с элементами B2B, с нулем, в принципе, знаний и опыта в этой теме, просто потому что я как-то это пробил, и, в общем, так я начал свою карьеру.
Да, ну так ты же не ответил
очень
на вопрос.
Очень
рискованно. Как вообще найти первую работу, чтобы не словить качество нету?
Нужно, во-первых, очень активно искать, да, во-вторых, нужно, то есть надо рассылать много интервью, надо смотреть очень внимательно, куда ты рассылаешь, каждое интервью подтачивать на фирму, надо читать книги, как рассылать интервью.
Резюме,
понятно. Давай я добавлю от себя еще, то есть как бы опыт все равно нужен, по-любому, если хочется найти работу. Конечно, можно там, да, подтачивать CV и так далее, и так далее. Но, допустим, это будет работать, когда экономическая ситуация благоприятная.
Это очень
сейчас, например, да, сейчас, например, это будет сделать гораздо сложнее. Все-таки опыт нужен. Как его получить? Допустим, в Англии есть такие схемы, где после окончания университета студенты либо пишут проект в какой-то фирме, не получая за это денег. То есть они и фактически выполняют такую работу, которую никто не хочет больше делать в команде программистов, например. Да? И после этого, как правило, есть возможность того, что компания оставит этого человека, понравившегося человека, скажем так, на постоянную работу. Либо люди подают документы на работу, которые очень плохо оплачивают. Ну, то есть опыт нужно получать по-любому. Здесь вариантов нет.
Ну, можно уже теперь будам вступить.
Давай.
Ну, то есть я услышал, конечно, правильные ответы. Всем я вас и поздравляю, конечно. Как говорит Жванецкий, прошу к столу вскипело. Теперь я вам расскажу два варианта, которые существуют в принципе. Первый вариант – работать либо бесплатно, либо на очень маленькую зарплату, как ты сказал. А второй вариант – написать в резюме то, чего у тебя никогда не было. И иметь людей, которые это подтвердят. Это два американских варианта. Это несколько переплетается с вопросом номер 5, стоит ли преувеличивать свои навыки. Но это, конечно, искусство. Вообще надо заметить, что поиск работы вот с этими всеми интервью, с резюме – это игра. Это стопроцентная игра.
Согласен.
Есть неопределенные правила. Согласен. Игра жестокая очень часто. Игра не всегда справедливая. Не всегда бывает, что человек, который действительно имеет классные навыки и знания, skills, как говорится, в этой области, попадет на работу. Но есть правила. То есть лучшего пока ничего нет. Вот. Мне и, соответственно, you have to play by the rules. Тебе сказали, что вот так надо искать работу. Ты знаешь, что и в первую очередь резюме будет отсеиваться, если там не будет некие там, скажем, ключевые слова. Значит, ты их туда вставляешь.
Да.
Дальше они будут говорить, я хочу, чтобы, там, скажем, в объявлении на работу, хочу, чтобы было 2 или 3 года опыта работы в чем-то, а у тебя 3 секунды и нету даже опыта работы в этом. Но если ты человек грамотный, умный, и если у тебя есть правильный, как тебе сказать, это коуч успеха, если можно так выразиться, который тебя научит правильным словам и как правильно и что говорить во время интервью, тогда оно может даже и пройти. То есть где-то, может быть, тебя пальцем ткнут и скажут, это ты гонишь, типа. Ты тут пишешь, у тебя 2 года в C++, а видно, что ты все придумал. А
не знаю, что такое поинт.
Да.
Это было то же самое меня.
Ну, во-первых, это не беда. Если тебя ткнут носом во что-то, что ты не знаешь, это на самом деле, это, смотря как посмотреть, это очень позитивное дело. Я вообще, когда готовил там своих студентов, то есть прохождение на работу, вернее, поиск работы – это отдельная тема. Понимаете, есть много разных курсов, которые вас научат такому-то языку программирования, к примеру. То есть конструкциям языка. Но это же детский лепет на лужайке.
Нас вообще не учили программирование.
Ну, это я слышу. Но, тем не менее, это же мелочь по сравнению с полным набором, с полным пэкеджем, который требуется при поступлении на работу. А вот как проходить интервью,
конечно,
как ответить, куда смотреть, и как себя вести, какие вопросы могут тебе задавать. Вот это отдельный как бы курс молодого бойца, на которого я тренировал.
Согласен.
и натаскивал всех с этих выпускников. Иначе у меня не было бы таких результатов. Потому что практически все мои выпускники, которые хотели устроиться, они устраивались работать программистами. Многие из них работают и так далее. Поэтому это есть игра. Не надо ставить себя выше этой игры. Не надо говорить, игра нечестна, и все оно не так, и всякое такое. Делайте то, что от вас требуется. Игра, не игра, play by the rules. Подготовься правильно и вперед. Там где-то тебя пнут, там тебя пнут. Но в результате ты, может быть, если не дурак, научишься, и следующее интервью будешь проходить более-менее нормально. Но самое главное, получить первую работу,
здесь
какая, не имеет никакого значения.
Продержаться какое-то время в Германии.
Да, это, кстати, отдельная история.
Очень важно. Если нашел первую работу и моментально вылетел, то это еще хуже, чем если бы ты ее вообще не нашел.
Не, ну ты просто тогда об этом не говоришь.
Ну, бывает так, что ты об этом не говоришь, но об этом каким-то образом узнают. У нас такое недавно было.
Можно
ладно,
попасть. Конечно,
дальше.
Можно попасть. Но мы же говорим о нормальных, вменяемых людях, которые понимают, что они действительно хотят стать программистами, они действительно будут зубами цепляться за эту профессию. Да, ну если залетишь, выгонят, ну второй раз, ну третий. Ну ты должен подниматься, ты же не упадешь в грязь и лежать будешь. Надо вставать дальше и идти дальше.
Конечно, надо вставать и идти дальше, совершенно верно. Ну, просто это насчет того, стоит ли умалчивать что-либо. В Германии не стоит ничего умалчивать, скажем.
Ну, что значит умалчивать? Приведи мне пример, скажем, у тебя...
Если, например, ты пришел на работу, вылетел через полгода по каким-то серьезным, ну, или несерьезным причинам, потому что ты, допустим, плохо работал, или не понял, или конфликтовал, потом ты пошел на следующую работу и сказал, что ты вот то буквально закончил, его ищешь, но еще нигде не работал. И тут внезапно твой интервьюер говорит: ага, как же, ты же работал в той-то фирме и вылетел оттуда неделю назад, да? Почему ты мне об этом не говоришь? Такое может быть, такое бывает. Тут еще есть определенные вещи, там налоговые всякие штучки, что можно просто узнать, где человек работал, позвонить туда и все такое. То есть лучше, в этом плане в Германии лучше не врать.
А как они могут тебя определить, что ты врешь?
Ну, ты начнешь работать, придет такая бумага о твоих налоговых всяких штуках, и там будет стоять, что ты работал там-то и там-то, и все.
Ну, это понятно. Ладно, неважно. Всегда можно вывернуться из ситуации.
Нет, в любом случае, если уже нашел работу, то давай. Вообще, изо всех сил. Это самое важное. Вот, влиться и выдержать.
Да. Это точно.
Ну, как выдержать, наверное, должна быть отдельная тема. Нет? Может быть, не сегодня. Так, что у нас считаем по списочку? Кто там хочет прочесть? Даник, читай.
Как сохранить здоровье работы за компьютером по много часов в день на работе? Да еще и дома хочется посидеть на интернете.
Ну,
хороший вопрос. Так, ну что, я так кратко скажу, что я считаю. Во-первых, если человек хочет сохранить здоровье, ему нужен хороший монитор, чтобы не торчать прямо в нем головой и не всматриваться. Монитор должен быть только хороший, но должен стоять правильно перед лицом, а не где-нибудь внизу. Я, кстати, недавно ходил по работе и всем подкладывал книжки под монитор, у кого не фиксировалась высота. Потому что люди сидят высоко, а монитор стоит низенький на столе, а они смотрят сверху вниз. Потом нужен хороший стул, хорошее кресло удобное. Это значит такие вот условия на работе, да. И, конечно, надо уметь бороться со стрессом, не давать себя, так сказать, добить. Ну, а вне работы я считаю, что важно. Во-первых, нормально питаться, то есть не жрать каждый день гамбургер с картошкой фри. Лучше всего заниматься спортом, ну или как минимум побольше двигаться просто там банально, например, вместо того, чтобы на машине каждый день ездить на работу, хотя бы до вокзала доехать или до какой-то точки доехать на велике.
И спать. Ну, это банальные вещи.
Как спать.
Они не относятся к тому, работаешь ты за компьютером или нет. Это...
Ну,
давайте
если ты сидишь, работаешь за компьютером, значит, ты сидишь. Значит, тебе особенно нужно, скажем так, двигаться и все такое, понимаешь? Это все-таки характерно.
Ну, Аленик, ты что думаешь?
Ну, да, Даня, конечно, сказал очевидные вещи.
Тут Леня, расскажи про секс.
Поспорить, что? Про секс? Ебай. Нет, я считаю, что вообще главное сохранить здоровье на работе, то есть не подвергать себя чрезмерным стрессам. А для этого нужно, наверное, выработать определенное отношение к работе.
Ну, к сожалению, Леник, не все от тебя зависит. И тут можно перейти к теме начальника. Кто такой хороший начальник?
Нет, я согласен, что не от тебя зависит, но от тебя зависит твое отношение к работе. То есть нужно понимать, что это всего лишь деньги, что даже если что-то, допустим, ты сделаешь не так, компания потеряет деньги в худшем случае.
Да это наплевать.
Ну, могут тебя выгодить. Это абсолютно наплевать.
Ну, для Будама это не подходит.
Почему?
Ну, потому что, как я понимаю, ты один из владельцев компании, в которой ты работаешь.
Нет, вы должны работать нормально. Вы думаете о себе. Чтобы вы нормально себя чувствовали, нормально работали. Что касается работать подолгу, к сожалению, очень часто бывает, что люди работают подолгу, если неправильно был составлен проект, план работы. Дальше. Неправильно составлен план работы может быть по двум причинам. Причина номер один – плохой начальник. Причина номер два – начальник хороший, но его поставили в такую ситуацию, когда он ничего не может сделать, он вынужден это делать.
Такую позицию.
Я вам расскажу, недавно у нас была ситуация, мы, допустим, делали там для одного клиента, делали вот этот estimate. Как это?
Прикидывали время, короче.
Да, ну, короче, я вам так скажу.
Время-деньги.
Время-деньги, да.
So when you go to a client, you tell them, they ask you, give us an estimate for the job, and then you create a project plan. For example, you go to you open up the Microsoft project, and then you go and create detailed plan, which is very important, detail from small things up. And then we created this large project plan, and based on this project plan, it was clear that you need 5 I don't remember. Say you need 4 developers and why 1 QA person, and if we will do all that that was required by the client, the project will be finished by the end of January, for example. Then what happened when we showed it to the client? The client looked at it and said, if this job won't be completed by mid-November, we won't be here. We are out. And so what are you going to do in this case? Yes, you are a nice guy. You know that you have so many developers, and they have to work hard. And you wanted to do it nicely. You wanted to add some padding to every item on the project plan, so people can breathe. And unfortunately, the client said there's no way. Now, what you can say? You can say, add more people to the project. Unfortunately, it doesn't work this way. It doesn't often work this way. In some cases, it
doesn't scale.
In some cases, as we are saying here, that 9 women cannot give a birth to a child within a month, right? So.
Yep.
You need 1 woman and 9 months in some cases. So what can happen in this case? In this case, people who work under you, they will be under stress. And there is nothing you can do. Again, not because your manager is bad. Your manager was placed in a situation when he has no choice. That's the problem.
Yep.
And in these cases, I don't know what you can do in these cases. You need to have motivation. And if you know that, okay, if I will be working 12 hours a day, I'm going to get overtime. They will pay me overtime. At least I will make some money. Like if you remember back in the day, people in Russia, they would go to Siberia or somewhere, work and live in a very tough conditions. And they knew that when I will come back, I will bring money that will be a large amount that will allow me to purchase Lada. Correct?
Nice.
Or even Volga. Right?
Mm-hmm.
Поэтому не всегда может что-то измениться. Поэтому задача какая? Чтобы сохранить здоровье, надо, мне кажется, любить то, что вы делаете. Вот. Надо найти. Вот я недавно написал подкаст, где я рассказал о том, как я счистил селедку. Вот,
да,
мне понравилось
чистить
селедку. Ну, хорошее дело.
Ейной мордой.
Ейной мордой.
В харю. Слушай, а ты что, не знал, что нужно кости вытаскивать?
Да я никогда не чистил селедку. Мы всегда покупали в баночках. Откуда я могу знать такие вещи?
Какой ужас.
Баночку покупаешь и все.
Кошмар.
Essentials.
Ну какие essentials? Ну она, знаете,
из бочки.
Это селёдочки. Западная цивилизация, когда все красиво тебе упаковало, но весь этот цимес пропал.
Ну,
а тут зашел в русский магазин, а там такая жирная селедка лежит в этих банках.
Что? В русском магазине еще одна, а какие тут в немецких ларьках селедки бывают из Голландии?
Да.
Это же может просто умереть.
А дунайская селедка есть у вас?
Нет, не знаю. Голландская самая лучшая.
А, понятно.
Мать ясно.
Ну так она у вас тоже порезанная уже, красивая и nicely.
Какая из бочки ее вытаскивают с головой, со всеми.
А кто ее чистит?
Даня, пожрем приеду. Как
я ее беру даже руками своими, и за 5 секунд я из нее делаю.
Как ты можешь за 5 секунд почистить селедку? Ты гонишь.
Элементарно, нет. Просто
ну
элементарно.
Как, у тебя есть специальная штучка?
Отрываешь голову, чпок, хребет вытаскиваешь.
А сверху шкурку ты снимаешь с ней?
И шкурку одним движением пальца так аккуратно, как...
У вас, наверное, какая-то селедка плавает уже с такой легко отслаивающейся шкурой.
А, ну, да, вот Матиас легко отслаивается. Нормальная селедка, которая в русском магазине, там, правда, надо поковыряться со шкурой.
А, то есть я не в тот магазин пошел. Но у нас не продаются ни в русских магазинах селедки, ты знаешь?
Да, вот
я нигде не
в русских тоже очень классные, но они
ладно,
настоящие, больше, да, но они зато менее жирные, менее вкусные, чем Матиас. Матиас очень определенная штучка такая.
Ладно, ну ладно, мы, по-моему, уже как бы увлеклись, это все-таки
подкаст
для айтишников, да?
Да ладно,
ага.
Ну
так как сохранить здоровье? Да еще дома хочется посидеть на интернете. Во-первых, на интернете еще можно на работе тоже сидеть, надо переключаться периодически. Переключение на интернет,
да,
это своего рода отдых, правда?
Конечно.
Да,
Дальше. Второе, что для некоторых работает, это музыка. Одеваешь наушники и сидишь и работаешь, у тебя что-нибудь играет. Или, например, слушаешь подкасты Будама, а делаешь вид, что работаешь. Или какая-нибудь легкая музыка такая, как у нас говорят, elevator music. Вы не пользуетесь?
Да.
Знаешь, очень важно заниматься чем-то после работы, я считаю. Неважно, если это спорт. Допустим, я стал именно фанатеть вот гармошки, это уже это хобби как бы переросло в какую-то вообще, я даже не знаю, как
в манию.
В манию, да. Вот, именно когда я был под стрессом написания докторской диссертации, именно потому что у меня была дневная работа, а вечером я должен был писать статьи, писать все, что можно вот, для своей докторской диссертации. То есть это фактически было две работы одновременно. Это было очень тяжело, я никогда так в жизни своей не работал, и будем надеяться, что работать так больше не буду никогда. То есть это до 4 до 5 часов утра нужно было сидеть и вставать в 9 опять идти на работу. То есть это было очень тяжело. У меня тогда и первый ребенок как раз родился, так что...
У тебя было то есть еще одно хобби.
У меня было очень-очень весело. Вот тогда именно, да, я начал именно фанатствовать инструмент. То есть обязательно нужно переключаться. Вот о чем я говорю. То есть либо это спорт, либо это музыка. Ну, кому
ты знаешь,
что.
Я...
А лучше все вместе.
Я был вот в сентябре в Лондоне, вот мы когда ездили на этот тренинг. Мы смотрим вечером, у вас очень многие идут в бары, вот в эти пабы. Народ просто стоит с этими с пивами, со своими с виски на улицах, просто стоят.
Я очень редко.
Ну, это вообще, это такая-то традиция, такая в культуре просто. То есть каждый буквально божий день все идут в паб после работы?
Мест нет.
Ну, нет, каждый день это экстрим, но в пятницу, как правило, все ходят.
Не в пятницу.
То есть я тоже раз в неделю хожу. Я раз в неделю, да. Но я не пью, я хожу играть на гармошке.
Не понял, весь народ стоит возле паба, пьет, а ты играешь на гармошке, чтобы еще и пару копеек заработать.
Ну, там есть блюз на сцене, да, блюз-джамы. То есть ты идешь, и музыканты собираются, и они там между собой... мутят всякие блюзы.
Понятно.
Я хожу
Скажи мне, почему люди стоят на улицах? Просто потому, что на улице лучшая погода или что? Или курить можно?
Курят,
потому что курить нельзя.
А у вас тоже нельзя курить? В Нью-Йорке тоже нельзя курить? Нигде?
Да, на улице можно.
У нас и на улице не везде можно.
Стоят. Ну, вот здесь знаешь, можно. Поэтому они выходят на улицу
здесь,
курить.
Здесь во многих местах есть такие правила, скажем, офисное здание даже. Я уже не говорю, там, в ресторанах нельзя курить, там, естественно, в барах нельзя курить, но даже если иногда офисное здание, нельзя курить, скажем, на выходе, надо отойти там метров на 15. Прямо возле двери нельзя тоже курить.
Ну и как ты к этому относишься, правильно или неправильно?
Я к этому отношусь. Что касается ресторанов и баров, 100% правильно. Потому что ты куришь, но люди же рядом с тобой сидят. Это же не то, что ты делаешь то. Вот если бы сказали, что нельзя пить, запретили бы где-то пить, вот я бы возражал. Потому что если сосед пьет, и мне не мешает, мне от этого вреда никакого нет.
Нелогично.
А когда он курит, тогда вред точно есть.
А к офисам то, что рядом нельзя курить? А к тому, что рядом с офисом нельзя курить, как ты относишься?
Ну, это, мне кажется, глупо, честно говоря.
Ну, я скажу со своей точки зрения, я к этому отношусь положительно, потому что у меня с этим
какая?
Проблема. Я приезжаю утром на работу, мне по утрам очень часто бывает, не то что плохо, но я, грубо говоря, вскакиваю, там через 20 минут я уже выезжаю на велике, я весь запыхавшийся, и у нас стоит часто толпа народа и курит, и пока я дохожу до лифта или до лестницы, я уже прокурил.
Ну ты знаешь, это в Европе много курят, в Америке столько не курят, как в Европе.
Да, у нас пол офиса выходят на улицу и курят перед входом.
У нас нет, у нас очень мало
пройти.
У нас очень мало курят. Во-первых, сигареты у нас дорогие, но опять же, по нашим меркам.
Ну у нас тоже.
Да.
6 евро.
Ну, вот у нас зависит от штата, где-то 9 долларов, где-то 8, где-то 10 долларов. Кстати, здесь они дали заработать этим индейцам. Вот те места, которые считаются резервацией.
Да.
То есть, ну, они никакие не резервации.
Казино.
Ну, во-первых, казино открыть разрешает людям там без налогов индейцам или потомкам индейцев. А во-вторых, сигареты продают. Сигареты без налогов им разрешают продавать. Поэтому, конечно, те, которые не индейцы, знают, и едут туда, и в этих индейских местах покупают сигареты и ведут обратно.
Класс, слушай.
Тут целая кухня.
Хорошо быть индейцем в Америке.
А не только индейцем. Знаешь, тут была вообще целая такая штучка. Народ стал заказывать на интернете. Когда стали сильно дорожать сигареты здесь, то, естественно, сразу появились компании за границей и говорили, вот, закажите у нас. И заказывали люди.
Ну, конечно. Таможня.
Да, но
не
потом...
Никогда в жизни.
Шутишь, Даник? Это же Америка.
Угу.
Потом это вот налоговое ведомство, это дело просекло, что люди уклоняются. У меня лично знакомый, который курил, и они его достали, они ему показали все банковские переводы, которые он делал, и ему прислали счет на 900 долларов налогами, которые он не доплатил за сигареты. Правильно. Он пытался прикидываться и писал это, и писал то.
Все.
Значит, 900 бакс. Он заплатил в результате. Ну, сейчас эта же лавочка прикрыта.
Естественно. Тут было бы то же самое, тут я бы даже сказал бы, они просто не дошли бы банально до получателя.
Кто что бы не дошел?
Что-нибудь бы унюхало бы и все.
Кто бы не дошел?
Какая-нибудь хитроумная собака.
А, собаки здесь тоже есть. Знаешь, иногда стоишь в аэропорту, вдруг так дядя проходит с собачкой, а собачка ходит так, нюхает все. Мы как-то стояли, вот, и у кого-то из нашей компании был сыр. Мы везли с собой, знаете, брали на завтрак сыр какой-то, вонючий, такой рокфор. Она там завелась, эта собака. Ну, потом пришло доказано.
Отдали сыр собаке?
Нет, ну показали, собаке не отдали сыр. Ну, был подозрительный запах.
То есть, если возить, например, кокаин или героин, то надо прятать сыр.
Я этим не занимаюсь, ребята. Извините.
Ну, я так, понимаю. Заметка понимаю. Для подкаста слушателей.
Так, номер 4. Где работали? В государственных структурах или частных бизнесах?
В частных бизнесах однозначно.
В частных бизнесах однозначно.
Ну, я согласен тоже вообще. Но скажите, почему? А что это такие за утверждения голословные?
Как сказать? Я не знаю даже, где начать.
Давай я кратко объясню. Я просто в течение 10 секунд. Если вы будете работать в госструктурах, то вы будете через 10 лет ленивым, толстым чуваком в страшной одежде, в толстых очках.
Без навыков.
А почему так долго? Почему через 10 лет?
У вас не будет нормальной тетки. Ну, неважно. Это будет происходить постоянно.
То есть будет деградация происходить?
Деградация, это просто болото. Деньги текут, государственные денежки, ничего не происходит, никто не двигается, никто не пинает под зад. Ужас. Ни в коем случае. В том числе университеты, кстати говоря. Докторскую получил и вылетает оттуда сразу же.
Да.
Максимум докторский.
А у тебя как в Англии, Леник?
То же самое. В государственных учреждениях, во-первых, они платят намного меньше.
Ну, у них бенефиты лучше.
Ну, для да, согласен. Но для некоторых, конечно, людей это не проблема, поскольку эти люди оценивают, допустим, их свободное время больше, чем они оценивают деньги, например. То есть, как бы государственное учреждение подразумевает под собой то, что ты, ну, работаешь меньше, да, у тебя более так гибкий рабочий день и так далее, и так далее. Это не всегда правда, кстати. Где я сейчас работаю, условия, working conditions, очень хорошие.
Хорошие или нехорошие?
Я работаю очень хорошо.
А ты в государственном работал?
Нет, я работал для HP.
Ну, да. Пока, слава богу, пока не государственное.
Да. Вот, то есть это заблуждение. Во-вторых, да, бенефиты, конечно, хорошие есть. У них бывают, допустим, пенсии хорошие. Но до пенсии дожить на эту мизерную зарплату, это, конечно, подвиг. Поэтому нет. И опять же, с точки зрения оборудования, то есть они, как правило, не покупают своим персоналом там компьютеры, лаптопы, я имею в виду.
Да, в Германии покупают. В Германии это все вообще, ну, все фигня. Но это болото.
Я хочу вам сказать,
ничего не происходит. Вода
стоит. Я хочу сказать, что если есть семья, один человек, скажем, сидит на государственной работе, зарабатывает бенефиты и пенсию на всю семью, а второй человек в это время работает там фрилансером или каком-нибудь в бизнесе. То есть такое тоже бывает.
Ну, это у вас. У нас так не работает.
Почему? Ну как, если у тебя жена работает...
У нас на всю семью ничего не заработаешь.
Каждый как? Я заработает. Не понял. У вас, да, страховка жены
не, 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 нельзя.
У семьи нету. Каждый со
семьей. Да. Нельзя на семью.
То есть, Даня, когда я с тобой тогда говорил о медицинской страховке, я понял, что у вас лажа. Ну что, такая лажа, я не думал. То есть нельзя, чтобы один член...
Именно медицинская... Нет, медицинская страховка семейная, все остальное нет.
Я же об этом и говорю.
Ну, а так она, как только ты перестал работать, она уже не семейная. Плюс, ну хорошо, да, в медицинской страховке плане это... Ну, подожди, но это на партнера не распространяется, по-моему, только на детей.
Нет, у нас на всех.
Или на неработающего партнера.
У нас можно распространяться медицинскую.
На неработающего партнера и на детей. Вот, да.
У нас не обязательно иметь медицинскую
страховку. А, кстати, как у вас дела с гомосексуальными парами? Со страховками, я имею в виду.
Нормально. Ну, со страховками...
Распространяется ли на твоего партнера или нет?
Да, моего партнера не распространяется, потому что у меня его нет.
Допустим, представим, что тебе повезло. Ну, бывает уже, повезло, я нашел партнера.
Слушай, браки разрешили, но вот насчет страховок я не знаю. Я думаю, что или будет скоро, скажем так. Но я не уверен, потому что это, конечно, можно манипулировать. Понимаешь, я, например, не гомосексуалист, а там мой друг не гомосексуалист.
Ну, пока, по крайней мере.
Мы возьмем, например... Принципиально эти самые.
А да, вы напрасно смеетесь, у меня...
Меняем девочек каждую неделю. И что мы делаем? Мы с ним поженимся, получим налоговые льготы, получим страховки, будем дальше сцеплять девочек. Красота.
Ну, не знаю.
Ну, я тоже не знаю. Но в любом случае, они борются, конечно, за равноправие.
Да. Ну, я хочу сказать, что у нас та же самая ситуация. Во-первых, у нас есть как бы еще одна ступень до... государственных структур, так называемые компании, где есть профсоюзы. Вот это частная компания, скажем, какой-нибудь там General Motors или там, скажем, ну да, допустим, General Motors. У них могут быть профсоюзы, unions они называются здесь, которые борются за права рабочих, и благодаря этому рабочие могут ничего не делать и жить спокойно, а чуть что, юнионы объявят забастовку и так далее. То есть это первая ступень как бы деградации, это юнионы. А государственные, это тоже действительно, у меня один знакомый мне рассказывал, как-то он там работал консультантом в одной государственной компании, и он говорит, мне там показали, говорит, вот посмотри, видишь, вот там сидит группа людей, вот 5 человек. Он говорит, у них даже нет задания. То есть им даже не сказали, что делать. Вот они, ну, это было, правда, несколько лет назад, я не знаю, может быть, изменилась ситуация, но бывают, конечно, крайние такие проявления, вот, ничего не делания. Потом люди сидят, и люди знают, что я должен отработать 10, 15, 20 лет на одном месте, а вот тогда я заработаю то-то, в плане, опять же, бенефитов дальше. И люди не изучают ничего, не хотят прогрессировать. И они, конечно, где-то деградируют серьезно. А потом экономика становится хуже, и вот начинается этот вой, вот нас уволили, вот то все. А ты сам виноват. Я хочу вам сказать вот такой...
Согласен.
Такую ситуацию. Это, кстати, не про государственную компанию я говорю о другой. Это была, кстати, страховая компания медицинская, такая старая компания, и там было принято, люди работали там годами, десятилетиями, там по 15-20 лет люди работали. И там, туда, в общем, меня пригласили, там надо было сделать это re-engineering, там система. Я там был, еще один коллега был. И вот мы пришли туда и смотрим, как они делают. Там системы на мейнфрейме были сделаны там непонятно когда. И вот они сидят там, все спокойно сидят на своих местах. И в Индии у них есть команды, которые на них работают. И все очень довольны. Мы пришли и начинаем им рассказывать. Вот тут надо поменять, там надо поменять. Вот тут мы сделаем вам на Java, тут не на Шмаве и так далее. Это все будет изменено. И вот мы ходили от группы к группе. И вот рассказывали вот этим начальнику группы, говорим, что вот мы сделаем так, и вам надо будет пойти на тренинг. И мне говорили, что ваша там работа будет уничтожена или что-то такое. Но вам придется пойти на тренинг,
да, наверное, да.
И изучить вот это. Вы согласны? А они говорят, мы наймем людей в Индии и будем ими руководить. То есть, когда я услышал такой ответ, я понял, что папа стучат уже.
Именно что такое?
Болото, ожидал, понимаешь? Они не хотят даже на тренинг пойти. Это же бесплатно, тебя переучат. Иди. Он готов уже заранее нанять индусов и ими руководить.
Вот смотри, я тебе такую ситуацию расскажу. Я не работаю в государственной компании, но, конечно, вот эта вот тенденция, когда люди ленятся и превращаются в таких увольней, да? Она характерна не только для...
Не только для государственных, да.
Например, в моей компании, например, тоже, ты можешь пойти на любой тренинг, и как ты понимаешь, HP, там куча всего есть, и они платят за тебя, за эти курсы, платят за экзамены, ты живешь в гостинице,
и люди не
как правило,
да?
четырехзвездочную, и никто не идет. Я единственный человек из 42 человек из команды, кто съездил, у меня было 5 курсов по неделе каждый. Единственный, ты представляешь?
Да, я тоже, кстати говоря, должен сказать, во-первых, я две вещи скажу. Во-первых, я то же самое заметил в больницах, да, там сидят айтишники. Я видел таких, вы не себе не представляете, таких уродов.
В смысле, внешне?
Они сидят, их никто не может, да, просто в больницах, их никто не может уволить. Это даже если это не государственная клиника, да, они все держат в кулаке, то есть их боятся тронуть, потому что там такое уже за 20 лет нахерачили, извиняюсь, что они просто боятся, что если этот козел уйдет, то это все просто развалится, и вообще ничего не будет работать. И они сидят вообще даже, не то что они даже прийти на заседание не хотят. Они с тобой даже видеть тебя не хотят, им лень вылезти из своего кабинета.
Понимаешь? Ну хорошо, давайте тогда немножко поменяем постановку задачи. Не просто где работать, в государственных или в частных, а где работать в государственных или частных, в каком возрасте. Вот скажем, если ты молодой человек, наверное, можно давать один совет, а если ты, скажем, 40-летний человек, то можно дать другой.
Согласен. То есть, да, когда ты молодой человек, опять же, я начну, и находишься вот в той стадии, где твоя карьера развивается активно, да, то есть ты стараешься дослужиться до какого-то уровня определенного, тогда, конечно, нужно идти в... И когда еще энергии много, и желание всего добиться и так далее, тогда, конечно, нужно идти в коммерческий сектор, да, работать там, чего-то достичь и так далее, Потом, да, когда уже дело идет, скажем, ну, ближе к пенсии, тогда лучше, наверное, все-таки... пойти работать на государственную
службу. То есть где-то удачно присесть. Которым...
Именно, досидеть до пенсии, скажем так.
Лёнь, как можно удачно присесть, если ты до 40 лет себе поднял карьеру на частную структуру, зарабатываешь бабло, и что ты потом идешь в частную структуру и будешь зарабатывать в 3 раза меньше, я этого чуть не понял.
Не, вот смотри, вот я тебе дам простой пример. Да, нет, слушай, по-разному, опять же, бывает. Всем, ну, это, конечно, рецепт не для всех. Но, тем не менее, представь ситуацию, где ты программист. Ты ничего не хочешь делать, кроме как программировать. Ты очень хороший специалист. Может быть, дослужился до архитектора и так далее, и так далее. Угу. Да, вот тебе уже 50 лет. Угу. Вот что ты будешь делать? Останешься там, где ты сейчас, и будешь соревноваться с людьми, которым по 30 лет, которые вышли из университета уже 10 лет, понимаешь, набрали опыта, и наступаете на пятки. Либо спокойно уйдешь в какую-то государственную компанию.
Да, если ты не сделал карьеру, то ты, конечно, прав, если бы совершенно...
Не, ну, архитекторы это довольно высоко. Я не говорю про неудачников.
Какого уровня архитектора? Если архитектор компании, то ты будешь зарабатывать в хорошей компании столько, что ты никогда в жизни на государственной работе не заработаешь.
Согласен.
В Германии. Но если ты просто проектный архитектор, то есть у тебя маленькие как бы единицы.
Нет, здесь таких нет. У нас архитекторы все высокого уровня. Именно. Как правило, архитектор, человек, у которого есть своя команда и так далее. Не об этом разговор. Разговор о том, что...
стал, допустим, лид-девелопером, да, но не стал архитектором. Тогда ты можешь уйти на частную компанию, в государственную компанию, так тебе уже много лет, в Германии тебе будут платить намного больше, чем молодому человеку. Потому что тут
Смотри, я работал в BT, да. BT сейчас уже частная компания, но вообще она наполовину частная, наполовину государственная. Поскольку это национальный вот этот communication, да, провайдер. Вот. Когда я там работал, к нам пришел человек. Ему уже было лет, наверное, 58, наверное, 57. Угу. Ты знаешь, какая у него работа? И он работал, просто стал работать как ресерчер. То есть на том же уровне, на котором был я. Угу. Да, то есть старший научный сотрудник. Угу. Вот. А до этого он был очень большой начальник в IBM.
Ага.
И он работал... Нет, подожди. Он был в IBM, а потом он перешел в Norwich Union. Norwich Union – это банк. Ритейл банк, да? Вот. И он, значит, отвечал за безопасность worldwide. То есть он был за эти, да? Ты понимаешь, что я имею в виду?
Понимаю, да,
то есть это CTO, да? CTO в Norwich Union, то есть который именно по безопасности отвечал за безопасность. Вот. И он ушел в государственную компанию, потому что у него со здоровьем стали какие-то там проблемы, и как бы слишком много было работать, потом молодые ему наступали ему на яйца. Вот. И он ушел, он сделал выбор уйти работать туда, где спокойнее.
Ну, такой дауншифтит как бы такой, да?
Да, дауншифтит. Он же заработал все, что мог. Деньги для него уже никакого значения не имели. Да, он спокойно доработал до пенсии. Там, ну, сколько там осталось, лет 80. То есть, опять же, нельзя давать такие рецепты на все случаи жизни.
Да.
Так что вот мое мнение по этому поводу.
Ну и давайте перейдем плавненько на номер 5. Стоит ли преувеличивать свои навыки на собеседовании, именно не врать, а просто где-то преувеличивать? И уже потом, когда тебя взяли, что-то где-то подучить. Ну, вперед, ребята, давайте опять вы первым.
Ну, я думаю, что стоит. Стоит, если это можно подтвердить. Чем-то.
Если ты можешь это как-то доказать или не облажаешься в полной программе.
Хоть как-то об этом говорить. Пример. Например, можно сказать, что ты был ведущим программистом в Java. Да? Угу. А ты не был ведущим программистом, ты был просто программистом.
Угу.
Вот как это они проверят? Они тебя спросят элементарный вопрос по программированию, может, спросят там тебя разницу между интерфейсом, абстрактным классом или там какие-то вещи. Ты на них можешь ответить, потому что ты работал с этим.
Ну, ты не был ведущим. Не рекомендуется, потому что могут позвонить и спросить.
Нет, ну, здесь можно сказать все, что здесь никто звонить не будет. Вот, потому что там Data Protection Act и все остальное. На самом деле, даже референс, когда компания дает о тебе, они ничего про тебя не говорят, кроме того, что ты для них работал. С такого-то до такого-то.
У нас дают себе конкретную оценку по разным факторам. Это очень все сложно.
У нас не имеют права, например, рассказывать твою зарплату.
Да.
Могут рассказать зарплату.
Нет.
Ничего. Более того, когда придет налоговая в хрень, то они увидят твою зарплату.
Я например,
Германия ничего не... с этим худо очень, короче, с этими всеми штучками. Я знаю о них, я читал в этой книжке, Леня, которую ты мне давал. Salary and Perks. Но в Германии очень многие вещи не проходят.
Да. Я, например, не преувеличу, мне не надо. Но я знаю людей, которые...
Но
да,
сейчас, ладно, тебе не надо, мне тоже не надо. А в начале твоей карьеры ты не преувеличивал?
Нет. Я ничего не преувеличивал, мне это было абсолютно ни к чему.
Да, согласен. То есть, лично я считаю, что это в основном касается skills, да? То есть ты говоришь каких-то skills, говоришь, что у тебя есть хорошие skills, на самом деле они у тебя, например, не очень хорошие.
Да.
Или ты упоминаешь какие-то skills, но ты не очень хорошо, как бы, ты понимаешь, что ты не очень хорошо разбираешься, но ты понял, что эта компания ищет человека, который, например, разбирается, и ты что-то почитал, и идешь и пытаешься попасть на это место.
Вообще, ты знаешь, вот работодателю обычно очень нравятся честные люди. Ты придешь и честно сказал, слушай, я вот это знаю хорошо. Вот это вот вы хотите, чтобы я знал, там, я не знаю, C++, C++ у меня, ну, так себе.
На интервью,
не
на
очень.
Интервью, да, но на бумажке, да. Когда ты только послал CV, да, свое это самое резюме, то можно чуть-чуть привлечься, по-моему, ну, у нас тоже такие часто бывают случаи.
Бумажке,
я знаю, но я, например, не очень опытный. Я, например, только немножко разобрался.
Ну, слушай, я хочу сказать, что я не, в данном случае я не согласен с Люником, что лучше писать правду. Вот я вам сейчас говорю с другой стороны, со стороны работодателя. Я периодически получаю имейлы, вот сейчас, в частности, это связано с подкастами тоже. Из России, скажем, из Украины, они пишут мне, вот у нас там компания, у нас есть разные программисты, вот, так как мы занимаемся там, конкретно специально Adobe Flex, там мало таких людей. Но они нам пишут, что вот, давайте мы с вами будем работать партнерами, у нас есть серьезные, грамотные программисты, там, скажем, на Java, и мы с вами вместе, там, мы подтянем им, они выучат этот Flex, и тогда, значит, будут работать на ваших клиентов. Но мне не интересны эти люди. Я не хочу заниматься подтягиванием, я хочу взять готового человека, который уже все знает. Поэтому тот факт, что они мне честно сказали, что вот у нас есть там 100 человек, которые сегодня не знают, но завтра, в принципе, с вашей помощью могут узнать, у меня нет на них времени. Иногда, конечно, когда я беру человека надолго, если я вижу у него какой-то сильный потенциал, и я уверен, ну как может быть уверен, хотя бы на 70%, что он года 3 у меня поработает, тогда имеет смысл в него вкладывать что-то и его обучать чему-то. А если такая текучка, если я вот, судя по многим комментариям, которые я получаю подкастам, к айтишным подкастам, я понимаю, что сейчас в России такая ситуация, что если там где-то будет платить больше, этот человек уйдет, не задумываясь, в другую компанию. То есть он работает на меня, и какова вероятность, что он у меня останется? Ну, единственное, что мы делаем, мы платим больше, чем другие, несколько больше. Но это тоже, видишь, к сожалению, мотивация в России и в Украине, деньги не стали еще пока мотивацией. Там могут из принципа что-то сказать и сказать «не буду». Ну, не будешь, не надо, fuck you, вот и все. А деньги еще пока недостаточная мотивация. Поэтому я думаю, что все-таки преувеличивать стоит для того, чтобы, как говорится, to get your foot in the door, то есть свою ногу в дверь просунуть.
Да. Именно, да, чтобы попасть потом, на
интервью. Значит, ну, это отдельный подкаст совершенно, конечно, но попадание на интервью – это отдельно взятая задача. Надо решать только ее. И для этого, да. Если, конечно, у тебя уже там ордена и медали, и звание Героя Советского Союза, можно уже ничего не добавлять. Вторую звезду не надо вешать. Но если ты только вот вышел, там еле дышишь, там, может, там год поработал, два на этой несчастной Java, уже даже знаешь, как array объявить или там, или еще чего-нибудь сделать, что как thread вообще убить в Java.
Да,
это знает, это, кстати, не все знают. Ну, допустим, ты уже это знаешь. И что? Ты же еще немного знаешь. То есть надо как-то добавлять, себе. Во-первых, в резюме правильные слова, чтобы резюме твое не отсеялось. Во-вторых, надо подготовить свою историю хорошо к интервью, чтобы ты мог бодро и радостно ее выпалить. Но потом, конечно, если тебя возьмут, не будь дураком, подтянись каким-то образом по тем местам, где ты не знаешь.
Конечно.
Но, понимаете, тут, мне кажется, должен быть подход такой, типа, драку заказывали, получите. Не мы эту игру придумали, нам сказали, вот так это работает. Вот в таком формате приготовь резюме, вот туда-то отправь. Если оно не понравится, его выкинут в мусорное ведро немедленно. А если там приходит по 400-500 резюме на одну позицию, особенно в плохое время, какие шансы, что твое резюме будет, как говорится, stand out из всей этой кучи? Как сделать так, чтобы вот этот первый рекрутер, который делал первый скрининг, такой как бы эту чистку, чтобы он ваше резюме хотя бы протолкнул на следующий этап, а не сразу выбросил? Если вы там не напишете как надо, как они хотят, вы не пройдете дальше. Даже вы будете гением.
Согласен.
Вам не дадут шанс.
You have a point. Я просто, да, я никогда не был в такой ситуации, где нужно было преувеличить. Хотя, если бы я был, наверное, написал бы, как
да. Ну, опять же, я исхожу из того, что ты грамотный человек. И что твоя первая задача – зайти в дверь, чтобы тебе дали возможность высказаться, показать, что ты грамотный. Если не будешь преувеличивать, шансов нет у тебя, к сожалению. Будешь потом гордый, гордый, но благородный гулять там за забором, а все остальные будут сидеть и работать.
Ну, нужно подточить просто по требованиям.
Подточить,
то есть они
да,
что-то
да.
хотят, ну подточить.
Дайте им то, что надо. Зайдите внутрь. Попытайтесь доказать, что вы действительно, у вас есть потенциал, даже если вы где-то чего-то не знаете. Ну, а потом уже зацепитесь, конечно.
You have balls.
Да, you have balls, да. Так, значит, у нас остался последний вопрос по списку, номер 6. Но прежде чем этот вопрос, мы будем задавать вопрос, я прошу ребят в чатике, у вас там много мусора всякого бежит.
Да, они уже ругаются, что мы их
не. Я не могу читать весь этот бред, который там проходит. Но я вас прошу сейчас, ребята, если у кого есть вопросы, пожалуйста, перестаньте писать эту всю ерунду. Дайте людям задать вопросы в чатике. Значит, мы сейчас будем обсуждать тему номер 6, но при этом, пожалуйста, релакс, расслабьтесь немножко. И если у кого есть вопрос, напишите его в чатике, мы посмотрим на него и если сможем, ответим. А пока давайте тема номер 6. Как начать учить программирование? Тема такая благодатная, конечно. Ну, давайте попробуем хоть что-нибудь.
Хорошая тема.
Ну, кто?
Поднимите. Ну, кто начнет?
Ну, давайте я начну.
Давай.
Вы все начинали. Ну ладно, теперь как начать учить программирование? Во-первых, надо сначала понять, кто ты такой. Вот в чатике пишут, если полный ноль. Вот видите, доказал я вам, что я читаю чатик, доказал. Если полный ноль, во-первых, надо понять в принципе, тебе это подходит или нет. В народе бытует мнение, причем в народе, мне кажется, без относительно страны, где вы живете, что в программирование нужно идти только если у тебя хорошо было с математикой в детстве. Это полный бред.
Полная фигня.
То есть это я вам говорю сразу. Если вам кто-то говорит, нет, там Вася не может, мой сыночек Вася не пойдет в программисты, потому что у него с математикой было плохо, не имеет никакого значения. Если у Васи с логикой было хорошо, это самое то. Что такое программирование? Это главная черта программиста, это, мне кажется, аналитическое мышление. Что такое аналитическое мышление? Это надо взять сложную задачу. Вот тебе сказали, если тебе, допустим, скажут, сделай программу, чтобы мы могли продавать и отправлять наши товары из нашей компании. Это вот так, такую фразу тебе сказать, это можно упасть. Это же ужас какой. Как это можно вообще сделать? Я такое могу сделать. А с другой стороны, надо просто сесть и подумать. Ага, если надо сделать такую программу, чтобы кто-то мог что-то продавать, это, наверное, интернет-магазин. Какие есть шаги в интернет-магазине? Первое, надо сделать так, чтобы человек мог товары выложить свои. То есть inventory. Кстати, inventory – английское слово с двумя ударениями. Inventory, как бы два. Вторая часть. Надо сделать так, чтобы люди могли искать. Третья часть. Надо сделать отдельный модуль какой-то, который будет заниматься шиппингом, отправкой. Четвертое. Надо сделать модуль, который занимается биллингом. Видите, что я делаю? Я беру эту сложную задачу, которая, казалось бы, невообразимая. Сделай мне интернет-магазин. Да вы что, сдурели? А если уже сказать так. Окей, сделай мне так, чтобы я мог показать инвентарь, короче, то, что у меня в магазине есть.
Товар.
То есть сделали. Теперь берем эту задачу и делим дальше на мелочи какие-то, на более отдельные шаги. Ага, у меня есть товары. Какого типа? Есть там товары для женщин, есть товары для мужчин. Надо, значит, сделать для них дейтабейс какую-то, структуру. Значит, и так далее. То есть движемся и таким образом вот разбиваем сложную задачу на простые, более простые.
Divide and...
Ну, разделяй властвуй, я не уверен, что это правильно, это самое. Но decompose.
Да.
Поэтому это надо научиться взять какую-то сложную задачку для начала и попробовать ее разбить на более простые. Потом, естественно, надо идти в какую-то школу. Если ты полный ноль, как здесь говорили, я бы вам не советовал, если вы можете себе позволить нанять профессионала, идите в эту сторону. Не пытайтесь покупать книжки по программированию, которые вы считаете нужным, а вы же, как вы сказали, полный ноль. Есть очень большая вероятность, что вы купите не те книжки и будете изучать не то, что надо, и делать акценты не на том, что надо, и потратите море времени. Поэтому надо нанять человека. И не надо быть жмотом. Надо раскошелиться. Хочешь быть программистом, плати деньги.
Ты же говоришь с точки зрения человека, у которого там есть своя компания и так далее.
Наверное, нет, я говорю с точки зрения, вот я полный ноль. И я понимаю, что я знаю, что вот за забором там какие-то программисты говорят, хорошо получают. И я готов стать программистом. С чего начать? Так вот я полный ноль, я должен найти, поспрашать у людей в своем городе и сказать, ребята, посоветуй, кто у вас есть из знакомых, который уже программист более-менее солидный и давно работает? Ну давно, ну 2, 3, 4, 5, 10 лет, я не знаю, с кого найдете. Поговорите с этим.
Это в Америке такая, в Америке действительно есть такая практика?
Курсы, вот курсы частные, конечно, человека? А как же? А как же?
Нет, в Германии такого нет вообще.
Ты не говори за всю Германию, ты решай свои вопросы, Даня. Who cares? Who cares?
Я не говорю за всю Одессу.
Правильно, не
говорю
за всю Одессу. Не надо говорить, вот я, это мне всегда не нравится. Все говорят, у нас в России так. В России 150 миллионов человек, ты что за всю Россию говоришь? Конечно?
Ну, никто тебя не возьмет после этого
так,
человека.
Так, ладно, ладно, Даня, дай ему даму высказаться. Я тебе дам время давай. Тоже потом. Значит, найти, нанять человека и сказать, Вася Сидоров, я знаю, ты хороший программист, расскажи мне, что мне, какой набор скиллс мне нужно взять, чтобы найти первую работу? У меня нет времени изучать все. Вот ты конкретно, там, где ты работаешь, что надо знать? Вася скажет, надо выучить Java, надо выучить, я говорю, к примеру, веб-приложение, и надо выучить какую-то базу данных. Вася, а ты можешь меня этому научить? Я к тебе буду приходить, буду у тебя брать уроки 2 раза в неделю. Вася скажет, нет, я очень занят. А ты тогда скажешь, а я тебе еще $5 в час добавлю. И тогда скажет, ну, тогда другое дело, тогда приходи. И Вася тебя должен учить, только Вася. Дальше, Вася может оказаться, что он хороший программист, но плохой преподаватель. Это плохо.
Это я.
Такое бывает, да, такое бывает. Значит, поэтому ты даешь Васе, ты говоришь, Вася, только... Вася, ты же не обижай Вася, Вася же твой тютер, как говорится, да? Ты говоришь, Вася, только я тебя прошу, я не знаю, смогу ли я тебя понимать. Не потому, что ты плохо учишь, а потому, что я такой дурак, я же ноль. Давай мы сделаем так, я у тебя позанимаюсь месяц. Если у меня не будет получаться, я тебе скажу честно, Вася, извини, друг, у меня не получается. Никаких, как говорится, long-term commitments. То есть не говори, что Вася, я у тебя буду полгода учиться. И вот так, месяц вы получились, нет chemistry, не получается, все, ушел от Вася, но, во-первых, ты уже понял. Понял, что где-то Вася был нехорош, а где-то и ты нехорош. Но вы должны себя спросить сначала. Вы готовы идти all the way, как говорится, до конца? Если готовы, тогда начинайте эту всю историю. Не готовы, даже не ходите туда. И таким образом, месяцев 6 позаниматься с правильным Васей 2 раза в неделю, чтобы он удал задание, и имея очень сильное желание зайти в программирование, это все, что надо. Поэтому вот это, я считаю, правильное начало. А если кто-то вам скажет, знаете, что мне очень не нравится, есть очень много людей, которые не умеют давать советы. Они говорят, вот вы, допустим, спросите у кого-то, я вот ноль, что мне делать? Тебе просто, знаешь, так швырнут, чтобы от тебя отвязаться. Иди учи Java, это хорошо. Какую Java? Что за Java? Действительно ли это хорошо? Есть ли спрос на Java именно вот там, в этом городе, где я живу? Как я потом найду работу и так далее? Вот такие советы – это хуже всего. Найдите профессионала, который уже работает. Спросите его о наборе и попросите его либо, чтобы он вас учил, либо, чтобы он вам посоветовал кого-то. Вот так надо учить. А что учить – это я не собираюсь давать советы. Какой язык программирования? А я откуда знаю? В вашей местности может быть одно, а в соседнем городе – другое. Хау, я все сказал.
Да.
Следующий.
Ну, давай я сейчас выступлю.
Выступает Даник.
В середине пытался вклиниться, но ты меня мощным швырком вышвырнул.
Извини, если мы.
Так что я теперь заложу обратно, потираю ушибленные места. Я не говорю за всю Одессу, я никогда не слышал о таких вещах в Германии.
Вот, видите, мне уже спасибо Кастро сказал в чатике. Пожалуйста, Кастро, смотивировал, тогда поднимай зад, как ты пишешь, и вперед. Но только не обманывай себя. И не ищи виноватых. Не говори потом, что вот я Васю нанял, он дурак. Ты дурак. Извини, Кастро, если можешь, nothing personal. Вперед, Даня.
Короче говоря, я приведу краткий пример. Человек почти закончил университет, вылетел по причинам, неважно по каким. Например, он не справился с математикой, которая для программирования почти не нужна. Умеет программировать, работал, казалось бы, иди работай. Нифига, человек идет и получает среднее образование, еще 3 года теряет. Получает среднее образование, и потом идет работать. Почему? Нужна бумажка. Да? Не всегда есть... Я слышал теоретические люди, вернее, я знал одного человека, которого просто стиснули с университета. То есть он сидел в универе с нами вместе, учился, очень круто программировал, его забрали так, ему сказали, все, заканчивай, иди работать, все, мы тебе будем платить очень много денег. И он просто ушел с университета на работу, прям не закончив. Как правило, нужна бумажка. Без бумажки ты не попадаешь никуда. Не попадаешь на интервью, в принципе.
Ну, это не в Германии, наверное, так. Я не знаю, как в России.
Германия. Чисто Англии, немецкая не... специфика.
В Америке не так.
Да? Все, без бумажки ты какашка.
В Америке не так.
Причем я считаю, ты полностью... Я, например, считаю, что это круто. Если, например, как я в свое время закончил универ, да, и, то есть, я, например, занимался... Я разрабатывал много, да, но чем я занимался? Я занимался искусственным интеллектом. Очень сложные вещи, очень глубокие вещи такие, да, но ничего с реальным миром не имеющие. То есть я там знал, как там найти какой-то объект на векторном рисунке, как там, не
ничего,
знаю, сформировать
предложение,
Это сейчас оказалось, что это очень полезно. Сейчас этим опять буду заниматься. Но тогда я не мог найти для этого рынка сбыта. А то, что нужно было, тогда вот был повально веб. Вот веб-программирование под веб. Все. J2E, C-Sharp, все, точка. Ничего больше никто не хотел. Я вообще не знал, что это такое. И ну, вот я поэтому попал туда. Но, грубо говоря, в том, что нужно было, я был ноль. И, естественно, если бы я мог себе позволить такого человека, если был такой, была такая практика, был такой рынок, я бы хотя бы знал, что такое бывает. Насколько я например, даже не знаю сейчас, где можно искать человека. Я не знаю, вот, если бы я сейчас был в этой ситуации, где искать. Я не знаю. Это очень... Правильно то, что ты сказал. Это, наверное, после этого шансы найти и остаться...
Я, кстати, хочу ответить, там вопрос идет в чатике. Обязательно искать человека, курсы не годятся. Курсы тоже годятся. Тоже желательно по рефералу, чтобы вам кто-то посоветовал их. Более того, для некоторых людей находиться в группе полезнее, чем сидеть один на один. Он будет тянуться за группой, если он слабее оказался. И будет...
В группе всегда полезнее находиться. Это даже без...
Да, да. Вопросов. Поэтому, да, я называл слово Вася, но я хочу, чтобы вы поняли. Если вам повезло, если вам может кто-то посоветовать, как говорится, reputable, с хорошей репутацией курсы, но, опять же, ищите references. Не идите просто объявления, вот курсы там-то и там-то. Пытайтесь найти. И позвоните курсы, на эти курсы. Вы сами позвоните на эти курсы, которые вам дали объявление, если вам никто не может посоветовать. Скажите, ребята, вот у вас такое объявление на курс, я хочу к вам записаться. Дайте мне, пожалуйста, имена и телефоны одного-двух человек, которые у вас учились на курсах. Пусть я хочу с ними поговорить. Если вам откажут, значит, наверное, не очень так хорошо на этих курсах.
Да, все тут можно. Есть такое понятие курса от биржи труда. Это когда тебе говорят, что... О, да, я тоже умею программировать сайты, я 3.5 года ходил на курсы от биржи труда. И ты спрашиваешь, ну и что ты там выучил? Знаешь, что такое HTML? HTML? Не помню.
Ну ладно. Леня, вступают скрипки.
У меня все было просто.
Никто не спрашивает, как у тебя. Ты посоветуй с высоты своих лет уже.
Ну, вот я говорю, как я сделал, поэтому у меня другого опыта нет. То есть мне нужно было выучить язык программирования C, и у нас его не...
А что к этому моменту ты знал? Ты был нулем или нет?
Ничего. Ну, не совсем нулем, basic я знал.
Здрасте, начинается. Тебе сказали, я ноль.
Что? Ну, слушай, я не помню. Я взял C в книжку, друг мне подарил Кернеган Ричи, серенькая такая переводная. Я ее прочитал, выучил.
В общем,
Леник
путей не выбирал, я понимаю.
Все. Я тоже самое, я по книжке
это не. Ну как, вам повезло, может быть, у вас хорошие способности были, но я вам говорю путь, который реальный для нормального человека без особых данных.
Нет, а ты Юсти правильно сказал, тут других вариантов как бы и нет. Нужно либо на курсы, либо брать частные уроки. То есть как, вариантов здесь нет других. А какие могут быть?
Ну, варианты, если ты, может, очень способный человек, взял книжки. Но опять же, ты взял книжку Кернигана Ричи, да, популярная книжка, ты выучил C. А реальные проекты? Как вот этот язык C применяется в реальной жизни? Как оно бывает в жизни? Кто тебе это рассказал? Кернеган и Рич тебе это не рассказали?
Не, ну есть интернет. Это как бы
не знаю. Интернет огромен. Google это ужас. Google это кошмар. Google тебя заваливает информацией. Заваливает, и в ней тонешь. А где правильно? Она без рейтинга. Поэтому Google как бы уходит постепенно.
Надо идти на Amazon.
Вот, молодец, Даник. Ты абсолютно прав. Amazon... Покруче, чем
там
рейтинг.
Книжка Будама
есть. Причем здесь книжка? Там стиральную машину можешь пойти покупать и посмотришь, что люди о ней говорят.
Вот, кстати говоря, обязательно посмотрел на рейтинги, купил стиральную машину, постирал и научился программировать.
Ну ладно, мы, я думаю, как кое-как покрыли это дело. Теперь давайте посмотрим, что тут были за вопросы. Как вы считаете, стоит ли идти на дорогие, довольно для Подмосковья дорогие, в Москве дешевле, чтобы учиться или лучше найти Васю? Дороговизна, я не знаю, является ли критерием.
Я, кажется, вылетел.
Дорогие, почему они дорогие в Подмосковье? Потому что Вась мало, которые могут учить. Казалось бы, наоборот, в Москве должно быть дороже, потому что там рент дорогой. Я не знаю, я считаю, что вам не дорогие важно, а именно, чтобы кто-то вам посоветовал, что да, я там был и там хорошо. Звоните в дорогие, звоните в дешевые, просите, как я вам сказал, дайте мне кого-нибудь, кто у вас учился, хочу с ним поговорить. Поговорите с тем, поговорите с этим, и потом будете делать свои выводы. Вот, Буба спрашивал, а с кем...
Леня, кстати, выпал, можешь Леню добавить?
Я не знаю, стоит ли. Как вообще люди в чатике скажут нам, стоит ли его добавлять. А, кстати, я его и не вижу вообще в онлайне.
А, есть, не, он есть. Он сейчас звонит, да, можешь его добавить.
Пусть он никуда не звонит. Он вел себя неплохо. Ну и... Нет.
Так ты его должен
добавить? Я пытаюсь добавить, а что-то он не добавляется. Я его беру, дрягаю и дропаю на тебя, как в народе повелось.
Ответить. Я могу только ответить. Отказаться от приглашения на конференцию. Так что-то, короче, развалилось немножко.
Да, что-то
А ты можешь его пригласить, сделать, просто добавить конференцию?
Не знаю как. Меню какое? Call?
Подожди, он, наверное, должен позвонить тебе просто. Сейчас мы ему напишем, подожди.
Я не знаю. Если он мне позвонит, я не знаю. А он мне позвонит, я должен тебя на hold поставить, что ли?
Да. Нет, ты должен сделать сейчас добавить в группу. Леню, как бы. На него кликнуть правой клавишей и написать «добавить в группу».
Не знаю, вот он мне звонит, если я сейчас ему напишу «enter», то что получится?
То ты меня поставишь на hold, скорее всего.
Call on hold.
Видишь?
Ага.
Ну и как тебя добавить, я не знаю, Леня.
Не знаю.
Так.
Не знаю.
Меня поставили на hold.
Что-то вывалился я.
Так, ладно, слушай, мы все равно будем заканчивать, я, наверное...
Ага.
Я, наверное. Или знаешь что? Давай я перенаберу просто всех.
Давай.
Так, ребята, я сейчас попробую перенабрать всех. Никто никуда не уходит. И никто ничего, запись не прекращает. Так. Даник есть?
Так
я есть? Да, я есть.
Все, отлично. Значит, можем...
Ну, отлично. Ребята, вы слышите нас всех троих?
Чудеса.
Ребята, в чатике подтвердите, что вы слышите всех троих.
Ребята?
Никто не подтверждает.
Может, упал этот самый тоже чат? Слышно, все пишут, слышу.
Ага, хорошо.
Я вижу.
Просто задержка наведет.
Да, ну хорошо, да. Значит, поехали дальше. Что-то я хотел сказать, я уже не помню. Куда я смотрел?
Значит, что-то дорогое.
А дорогой или дешевый, неизвестно, дорогой или дешевый. Вы должны спрашивать references, и пусть вам советуют. А вы в компьютерные игры играете, или немножко хотя бы? Я не играю вообще никогда. Мне это скучно, но это не значит, что это хорошо.
Согласен, не играю. Вообще не играю.
Что это значит, Лёнь? Объясните.
Я маньячил. Ты знаешь, моя любовь к компьютерам началась с Warcraft. Я их терпеть не мог вообще, на самом деле. Потому что когда я в школе учился, они все хромные мониторы, и мне это казалось ужасно скучно. Вот. А когда мне уже делал был проект, я учил географию, занимался географией. Мне нужно было... рисовать карты на компьютере. Поскольку руки у меня заточены под карандаш, я руками это делать не умею. Я пошел к другу делать это на компьютере. И как бы, когда я все это сделал, он мне сказал, слушай, у меня вот есть игрушка, типа, хочешь попробовать? Я говорю, ну, как бы я не очень люблю. Да-да-да, нет, давай попробуй, это Warcraft. И, короче говоря, я просидел всю ночь, играя на ней, и как бы вот с этого времени я начал маньячить. Мой рекорд, это не был Warcraft, это была другая игра, но мой рекорд был 23 часа. Непрерывной игры.
Вау,
вот. Но сейчас я не играю уже. У меня есть Xbox, но играю я очень мало. Я дудю сейчас.
Понятно.
Согласен. Я тоже 13 лет играл, а потом полностью бросил играть.
Вот еще такой вопросик в чатике. Будам, при разработке приложений код по авторству принадлежит программисту или его компании? Конечно, компании. Вас компания наняла, и вам платят деньги. Вы работаете на компанию, и вы делаете то, что компания вам сказала делать. Вам ничего там не принадлежит. Если только в контракте не написано специально, вы можете прийти уже в компанию, а у вас уже есть какой-то кусок, написанный с вашим авторским правом. Тогда вы должны сказать, что я к вам прихожу работать, но вот у меня уже есть кусок, который написан. Я готов вам его, то есть, использовать, чтобы вам было более эффективно программировать, но это должно быть оговорено, что этот кусок – это моя собственность. А если вы что-то сделали, работая в компании, нет, не ваше. Я знаю случай, когда уволили человека из-за этого, когда он просто пытался кусок кода отправить из компании, находясь работой в компании, к себе же домой на e-mail. Его этот имейл перехватили, его уволили.
Да.
Думаешь, что хотят продать тем самым конкуренту?
В Германии немножко все сложнее. Там могут быть вопросы, то есть. Если, но, как правило, человек начинает работать, он подписывает бумагу, что он согласен с тем, что все, что он сделал, принадлежит компании. Если он ее подписал, то все четко. Если он не подписал, как, извините, я почему-то, тогда...
Non-disclosure, да?
Да, я не подписывал.
Следующий вопрос. Такой вопрос. Насколько важно иметь бумажку, которая подтверждает, что ты программист, чтобы работать в Штатах, Германии и Англии? То есть, если я занимаюсь самообразованием, изучаю программирование сам, диплома не будет. Насколько это плохо при поиске работы? Сначала я отвечу сам, потом вы, ребята, ответите. Значит, в Америке не имеет никакого значения. Люди, более того, никто не обманывает в этом плане. То есть, сколько раз я видел, приходит резюме, у него в образовании консерватория, или музшкола, или там биолог он, или кто угодно. Он проходит на интервью, если он его проходит технически, то его берут. Не проходит, не берут. Так у нас. Я еще одну вещицу я добавлю. Это исключением является работа преподавательская. Если бы я хотел стать профессором в университете, там было, это было бы очень важно не только образование, но и какое образование, и у тебя должно быть как минимум мастер-дегри и так далее. У вас как?
В Германии все не так. Бумажка супер важна. Тебе обязательно нужна бумажка, иначе тебя, скорее всего, не возьмут. Но у тебя не должна быть бумажка, что ты именно программист. То есть, например, если есть высшее образование по математике, физике или хотя бы медицине, то есть, если у тебя есть какое-нибудь высшее образование, то это уже само по себе неплохо, если ты откуда-то достал опыт работы. Но высшее образование обязательно должно быть или среднее по именно тогда уже по программированию.
Да, здесь образование, конечно, помогает. Это плюс на CV, но это, опять же, не обязательно. Но то, что абсолютно обязательно, это опыт работы. Без опыта работы и без образования шансов нет.
В общем, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным.
А вот мне интересно, ребята, вы друг другу ездите там, в Германии, в Англии. Вот вы, наверное, можете вот эти две страны сравнить в этом плане? Где лучше живется простому программисту, в Германии или в Англии? Как вы считаете?
Define простой.
Ну, обычный программист, но каждый из вас, ну, я не знаю, я не хочу сравнивать вас конкретно.
Однозначно нельзя так сказать. В зависимости от того, есть у человека...
Человек, который обычный человек, закончил свой колледж, отработал 5 лет программистом по специальности. Как, у кого будет получше статус в обществе и получше материальное положение?
Все упирается в то, есть у человека семья или нет.
Нет семьи, ни у одного, ни у второго, допустим.
Ты знаешь, очень просто. Уровень жизни в Англии и в Германии очень похож. Ментальности сильно разные. Кому какая ментальность больше нравится, тому там будет.
Ну и чем отличается ментальность?
Отличается. Ну, немцы своеобразные, скажем так. И англичане тоже очень своеобразные нации. И своеобразные ментальности. Мне, например, всегда нравится выезжать из Германии. Мне нравится и Англия, и Франция, и Голландия. Там люди, мне кажется, попроще, менее скованные.
С точки зрения денег, открытые. Если у человека нет семьи, то Англия лучше. Потому что ты платишь только налог определенный. Да. Вот, там 30%, допустим, все вместе. Да? Вот. В Германии человек без семьи платит больше.
Очень много. Я почти половину.
Почти половину. Понимаешь, как только семья появляется, тогда твои налоги идут меньше. А в Англии ничего не меняется от семьи.
Плюс, странно, Даник, допустим, как при таких цифрах ты до сих пор не женился? Я не понимаю, неужели недостаточно стимул?
А ты знаешь, сколько стоит развод в Германии?
Понял. Да, понятно. Так, давайте дальше быстренько. Какой процент в ваших фирмах иммигрантов без гражданства? Очень большой. Очень большой. Но я опять говорю о ситуациях, я хочу сказать, чтобы вы понимали, в Америке существует East Coast, восточное побережье, там, где Нью-Йорк, и там, скажем, на север, там Бостон, к примеру, на юг, Майами. Ну, Майами не есть центр программирования. Есть West Coast, это западное побережье, там, где, скажем, Сан-Франциско, а на севере там Сиэтл. Вот эти две такие области, ну, там, скажем, Чикаго еще, вот такой центр тоже программирования в середине страны. Вот там много иммигрантов в этих местах. И среди иммигрантов очень много людей, которые работают либо просто на рабочих визах, у них даже нет грин-карты, либо людей, у которых грин-карта есть, а может быть гражданства нет. Я не знаю, как в процентном отношении сказать, но, наверное, я думаю, что, наверное, процентов 30-40 вот здесь на восточном побережье работающих в IT не имеют гражданства. Как у вас, ребята?
Программистов у нас много. То есть, допустим, в Reuters было очень много людей из других стран без гражданства и так далее. Где я работаю сейчас, нет ни одного, кроме меня.
То есть у вас у всех гражданство есть?
Да. А нет, у меня тоже есть гражданство, я имею в виду, ну, я единственный не англичанин, но не человек, который родился в Англии, в команде. Это объясняется тем, что где я работаю, очень много платят. Поэтому люди,
так я не понял, что здесь... платить надо только своим, что ли?
Больше платят.
Нет, свои, у них другие требования. Понимаешь, они не будут работать за какую-то определенную зарплату. Или, по крайней мере, будут стремиться к тому, чтобы зарабатывать больше. И того, что тот факт, что у них родной язык английский, они родились в стране, дает им преимущество при поступлении на работу.
У нас нет. У нас не так в Америке. У нас, знаете, есть такое понятие, вот, скажем, если люди работают на довольно крупных должностях, вот там, возможно, важно, что ты родился здесь. А в IT...
Ну, о том я и говорю. Где я работаю, да. Моя должность довольно высокая.
То есть у вас нет мало низких должностей?
Где работаю, нет. Потому что вовлечены деньги, понимаешь? Я отвечаю за целый регион, за Англию и Ирландию по SOA. То есть не только SOA. У нас называется это BTO портфолио, то есть это Business Technology Optimization. Куча всяких продуктов и... Ну, то есть вовлечены суммы сумасшедшие. То есть если я свою работу плохо знаю и не могу ее делать, то компания теряет деньги. Поэтому они могут выбрать кого угодно на эту должность. На самом деле до меня они искали человека на работу 6 месяцев. Не могли никого, никто не прошел интервью. Понимаешь, поэтому здесь важны технические знания, плюс знания языка, плюс так далее, и так далее. То есть нужно все.
Да. Я подтвержу слова Лёни. В моей компании, насколько я знаю, сейчас работает чуть больше 40 человек. И я единственный не коренной житель, насколько я помню.
Понятно. Ну, видите, у вас все-таки в Европе не так. Америка более демократическая.
Но есть компании, где, конечно, есть иностранцы, но именно в IT мало. Мало. Ну, очень, кстати, из тех, кто работает, очень много русскоязычных.
Да, согласен.
Например, таких типичных для Германии национальных меньшинств, как турки, арабы и так далее, практически не видно вообще. То есть они любят подать заявления, но их практически не берут, потому что...
Вы знаете, я хочу вам, кстати, сказать слабые. Такое наблюдение. Я у нас почти не видел черных людей, черных
не
программистов.
Увидишь.
Нет, вижу, почему? Ну, мало их. Иногда я... Вы не правы, вы просто смеетесь. Скажем, вот я как-то попал на проект с одним парнем, красавец парень, там, под 2 метра ростом, очень такой шарп, очень грамотный, образованный, класснейший программист. Но это, конечно, исключение, а почему-то они не идут в эту специальность. Знаете, бывает так, вот, скажем, в хоккей не играют, в программирование не идут. А как к русским относятся?
Как только изобретут этот каток с подогревом, они будут играть в хоккей тоже.
Да, как относятся к русским? Никак. Никак специально неплохо и нехорошо. Если говоришь по-английски, чтобы тебя понимали, и знаешь работу, иди и работай. То есть не хуже и не лучше, чем, скажем, к индусам или китайцам. Но опять же, при прочих равных. Так, ну что, ребята, не пора ли нам закругляться потихонечку для первого раза?
Ну, уже полтора часа, да. Я уже даже, честно говоря, подустал.
Да, подустал, да.
Ну, давай еще насчет русских, может, ответим, если они
пожалуйста.
Я скажу, что в Германии относятся, наверное, так не очень хорошо. В среднем. То есть конкретно к разработчикам относятся, может, и нормально, но вообще к русским по определенным причинам миграция из Казахстана и так далее относятся не
в Англии к русским относятся очень хорошо. Плохо относятся к полякам по тем же причинам.
По каким?
Потому что русские люди, которые приезжают в страну, они либо миллионеры, либо они приезжают учиться. То есть люди образованные. А поляки приезжают в основном на стройки. Поэтому и отношения соответствующие.
И литовцы, наверное.
Да, конечно.
Понятно. Да. Хорошо, ребята, значит, делаем следующую вещь. Я сейчас прекращаю запись, и вам тоже советую. Давайте остановим записываться.
Стоп.
А бродкаст я не прекращу.